Прежде чем мы займем наши места, давайте поприветствуем друг друга, давайте пожелаем друг другу благословений Божьих, скажем те добрые слова, которые есть в нашем сердце по отношению друг к другу, и будем занимать места наши. Откроем книгу «Псалтирь», 118-й псалом, и прочтем три стиха. 118-й псалом, три стиха, с 9 по 11. Псалмопевец спрашивает, задает вопрос, на который здесь есть и ответ. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему? Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Если люди сегодняшнего времени пытаются найти на свои проблемы ответ, решение своих вопросов, они задаются, как, каким образом, кстати, интересно, я слышал, что самыми популярными являются проповеди, где есть ответ на вопрос человека, как быть здоровым, как быть преуспевающим, как быть спасенным, как быть исцеленным и так далее и тому подобное. Я думаю, что это несколько, может быть, примитивно все свести к только лишь одной проповеди и сказать, что вот в течение этого времени будет полный ответ. Если люди услышат несколько ступенек, по которым им надо подняться, или несколько выводов, которые мы сделаем, и люди сразу все получат, то мы сводим действие многогранного Божьего Слова как-то, может, какой-то односторонности. И тем не менее, Писание дает нам ответ. И я в это верю. И я понимаю, что не этой одной проповедью, но всем нашим собранием и сегодняшними, и предыдущими, и последующими, мы стараемся найти ответ на вопрос, который здесь прозвучал. Как юноша? Давайте не будем говорить только лишь о юноше, хотя во втором собрании гораздо больше молодых людей. Давайте поставим вопрос, как нам содержать в чистоте путь свой? Всегда, везде. Когда человек задает опять же этот вопрос, в чем причина моей болезни, в чем причина какой-то проблемы, материального недостатка. В конечном итоге, если мы откровенно посмотрим в Библию, то мы увидим, что все эти проблемы кроются в одной, в проблеме греха. Не обязательно нашего греха, греха первых людей. Все эти ответы в конечном итоге кроются в этом вопросе, как содержать в чистоте путь свой. Если есть ответ, тогда приходит решение и других проблем. А действительно, как содержать, когда так много искушений вокруг? В какую бы область мы ни посмотрели, мы увидим источник некого искушения, некого соблазна. Писание показывает нам послание Иакова, 1 глава, 14 стих. Здесь пишет Иаков, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Союзно связывает с предыдущими, я обращаю внимание на этот стих. Это не значит некая однозначность, что все будут в искушении. Но когда мы попадаем в искушение, нужно задать вопрос. Причина, может быть, это увлечение или обольщение собственной похотью. Может быть, моя похоть, живущая во мне, она побудила меня совершить грех, и потому я должен анализировать. Нас искушает дьявол. Евангелие Иоанна 8:44. Иисус Христос сказал, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он несколько, может быть, резко и даже радикально заявил, и я предполагаю, что люди были не очень вдохновлены такими словами. Оно действительно зацепило их, когда они слушали, но фарисеи, книжники, к сожалению, имели эту природу, и Иисус имел право сказать: «Ваш отец – дьявол, и потому вы просто по своей природе хотите исполнять похоти отца вашего, похоти дьявола, который вводит в искушение». Наконец, мы, общаясь с людьми, чувствуем на себе их влияние. Мы понимаем, что люди так или иначе на нас воздействуют, они могут нас поддержать, укрепить, они могут нас соблазнить, они могут нас искусить. И Господь предупреждал и одну, и другую сторону, когда сказал в Евангелии Матфея, 18 глава, 7 стих: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Здесь имеется в виду упрек, предупреждение людям, которые становятся источником искушения для других, вводят соблазн других. Но здесь же и должно быть автоматически предостережение в нашем понимании не попадаться на эту удочку, на этот крючок и не соблазняться. Да, они придут, эти соблазны, но в нашей определенной силе власти впасть в этот соблазн или нет. Впрочем, все-таки это место предупреждает не искушать, не соблазнять других. Приходит летний период. Мы будем молиться, в последующем будут молитвы, наши специальные молитвы о том, чтобы Бог хранил нашу молодежь, наших детей на протяжении летнего периода, когда они будут отдыхать, когда они будут в лагерях, когда они будут больше иметь времени для бездействия. Потому что когда заняты чем-то, то меньше поводов к искушению. А когда свободный человек находит порой место, одна из областей искушения, и подвергает человеку, и люди впадают в то или иное согрешение. Мы хотим, чтобы наши молодые люди, и не только молодые люди, весна пришла, и не только у молодых людей соответствующие чувства начинают какие-то пробуждаться. Иногда другие сознательно и несознательно вводят, в том числе, в грех. Я обращаю внимание наше, дорогие мои братья и сестры, мы с вами говорим, анализируя Божье Слово. И Божье Слово открывает нам всю полноту жизни христианина. Не будем источником соблазна, не будем источником искушения. Пусть наш внешний вид, когда тепло, жарко, хочется снять себя, хочется раздеться, но пусть это раздевание не будет до обнаженности. Снова и снова хочется напоминать эти обычные вещи, но они почему-то порой звучат для нас на уровне только лишь нашего слуха физического. Итальянский суд, например, постановил не считать изнасилованной женщину, которая попала в такое состояние, над которой кто-то надругался, но не считать ее обиженной, если она была одета, например, в обтягивающие джинсы. Ты сама виновна. И потому нечего пенять и нечего жаловаться, нечего обращаться в суд. Ты сама этого хотела своим внешним видом. Смотрите, братья мои и сестры, как вот эта степень нашего взаимодействия с людьми, наших отношений, как она может приводить, либо мы кого-то поддержим, либо мы кого-то соблазним, искусим, введем в какой-то грех. И, конечно же, у нас возникает все-таки вопрос: можно ли сохранить чистоту? Если так много искушений, если так много вокруг различных соблазнов, а можно ли вообще сохранить чистоту своей жизни? Можно ли ходить в святости, или это что-то такое запредельное, заоблачное, нереальное? И особенно мы, конечно же, обращаем внимание и цитируем, и ложим в основание послание Иакова, где в 3 главе он говорит: «Все мы много согрешаем». Слава Богу, что все мы много согрешаем. Оказывается, Писание нам дает на это некое право, и потому, если Иаков согрешает много, ну то я же не меньше могу, правда? Однобокое понимание библейского текста может привести нас к не совсем правильному разумению. Во-первых, все-таки, что имеет в виду Иаков? Там он говорит о неком совершенстве своей речи. И дословно это место звучит: «Все мы много спотыкаемся, ведь». То есть несколько другое слово употреблено, как слово, которое однозначно имеет в себе в виду грех. Конечно, спотыкание тоже не очень хорошая вещь. И Писание не говорит о том, что это нормально, что это вовсе безгрешное состояние. Конечно же, нет. Но это все-таки чуть-чуть по-другому выглядит. Поэтому давайте сразу определим, что мы имеем в виду хождение в чистоте и что мы имеем в виду под словом грех. Вообще терминология греха обширна, концепция греха достаточно сложна, и я не собираюсь сегодня делать некие богословские исследования, выводы, как переводится, что имеет в виду и так дальше и тому подобное. Давайте несколько так более просто, может быть, чисто практически для нас с вами постараемся увидеть, что имеет в виду Священное Писание, как нам относиться, и вообще возможно ли все-таки быть, ходить во святости, или мы однозначно обречены на некую грешную жизнь. Даже если мы увидим другие места Писания, но я хочу более простым языком все-таки сказать. Мы видим, что Писание не имеет в виду абсолютную безгрешность. Писание не имеет в виду совершенство. Елифаз, один из друзей Иова, когда пришел утешать и открыл свои уста вместе со своими другими друзьями, то его выражение в его словах есть такие, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. Конечно, я хочу оговориться, цитируя слова определенных библейских героев, мы всегда должны смотреть, кому эти слова принадлежат. То есть просто так сказать, что написано, и поэтому мы так поступаем, будет не всегда верно. Когда мы говорим «написано», мы имеем в виду, что слова эти принадлежат Божьему человеку. Но есть слова дьявола, они тоже написаны. Есть слова людей, которые неправильно говорили, в частности, друзья Иова, не совсем правильно говорили. Что-то в их словах есть и неверное. Но здесь, приводя эти слова, мы видим, что да, это так. Бог абсолютно совершенный. Бог абсолютно святой и праведный, потому его творение, ангелы – это его творение, они, конечно же, уже отстают в уровне, скажем, безгрешности и святости. Какие-то недостатки Бог усматривает. Мы несовершенные люди. И мы не о совершенстве, хотя Писание говорит: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Но пока мы во плоти, несовершенства будут иметь место. Мы говорим о чем-то другом. И я хочу сейчас, что мы снова посмотрели в Библию. Первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих. «Всякий, пребывающий в Нем, то есть в Господе Иисусе Христе, в Боге, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Интересно, опять же, дословно, «всякий в Нем остающийся не грешит». Всякий в Нем остающийся, то, что мы сейчас с вами прочитали, всякий в Нем пребывающий, всякий в Нем остающийся не грешит. Это значит, что когда мы во Христе Иисусе, и мы снова и снова будем к этому выводу приходить, когда мы в Нем находимся, мы в определенной духовной безопасности. Мы под защитой. Когда мы выходим, когда мы уклоняемся, когда мы не под зонтиком Божьей любви, благодати и защиты, а рассчитываем на свои силы, дождь, ветер засекает, и мы попадем в некое искушение. И еще более сильно, на мой взгляд, звучат слова 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Еще более сильно. Он не может грешить. Почему? Потому что семя пребывает в нем, потому что он рожден от Бога. И таким образом мы приходим здесь к тому, что что-то есть в Божьем Слове, предполагающее и защиту от... Ведь грех – это и действие, и бездействие. Ведь грех – это и нарушение Божьих заповедей. Ведь грех – это и делание каких-то злых дел. Но понимание греха имеет в себе в виду и то, что человек, зная, что правильно не делает так, кто разумеет добро и не делает тому грех. Понимание греха имеет в себе в виду и то, что человек, зная, что он должен проявлять любовь, не любит людей, хотя, может быть, чем-то это не выражается столь сильно. И тогда, когда человек находится во Христе Иисусе, он может быть в этом состоянии. Здесь очень уместно еще одно место послания Римлянам, 8 глава, 10 стих. Павел говорит: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Снова мы приходим к этому выражению. Ключевое слово этого стиха – «Христос в вас». Либо мы во Христе, либо Христос в нас. Мы растворяемся. И если это имеет место, то тело мертво для греха. Наша внутренняя духовная природа, наша рожденная свыше природа, она не хочет грешить. И я употребляю это сравнение для людей, пришедших первый раз. Пусть прозвучит оно снова. Есть овца и есть свинья. И овца, видя лужу грязи посреди улицы, старается обойти эту лужу. Для ее природы не свойственно там находиться. Свинья, видя ее, эту же лужу грязи, с радостным хрюканьем туда устремляется. Человеку хочется где-то быть или человеку не хочется где-то быть? Конечно же, и овцы спотыкаются и попадают иногда туда, но они поднимаются, но не выходят, но они не хотят там быть, потому что их другая природа. Они другие. Если Христос вас тело, то есть эта речь идет о нашей духовной плоскости. Это не о физическом, это о духовной плоти. Это мертво для греха. И вы понимаете, что даже если в нашем языке мы употребляем выражение «ну, не живой, не мертвый», «ну, полуживой, полумертвый», но на самом деле так не может быть. Либо ты живой, либо ты мертвый. Ну, так же ж ведь. Либо живой, либо мертвый. И если что-то еще не умерщвлено, то мы должны увидеть, либо я в состоянии все-таки жизни, и дальше процесс очищения имеет место, либо я все-таки в состоянии смерти духовной. Очень много областей еще не подверглись сораспятию со Христом, и этот процесс у меня еще впереди. Я здесь нахожусь, я здесь присутствую, я религиозный человек, я хорошо воспитан, я знаю, что не надо делать, но не имею в себе вот этого стержня. Христос в вас. Я верю, Иисус Христос в нас, и Он дает нам силу. Итак, 118-й Псалом, эти три стиха. Очень простые выводы. Мы видим три на поверхности ответа, как содержать. И задавая этот вопрос, автор имеет в виду, что можно содержать. И если это невозможно, он скажет, как юноши содержать? Никак, невозможно. И на этом точка. Нет. Возможно. Первое – хранением себя. Храни себя. Хранить себя. Когда Даниил и его три товарища оказались в плену, когда они должны были пройти курс обучения, трехлетний курс, где должны были изучать языки, науку и книги халдейские, где должны были питаться от особого царского стола, и это была некая почесть, потому что пища с царского стола была намного лучше, чем обычная пища. Осознавая, что он попадет в некое осквернение, потому что закон Моисея ограничивал принятие пищи, и не желая оскверниться, но не только этим, Даниил 1:8 положил в сердце своем не оскверняться. Даниил принял решение: «Я буду хранить себя». Даниил вместе с друзьями сказал, озвучил, и перед царедворцами озвучил, и в своем сердце сначала было принято решение: мы не хотим оскверниться. Я так думаю, ну пищей проще не оскверниться. А как 3 года слушать речи людей нечестивых, учиться чему? Идолослужению, оккультизму, Халдейская наука имела в себе в виду и это. Не просто развитие личности. Но они приняли решение. Но они сделали все. И, может быть, сегодня молодые люди в учебных программах все еще есть порой предметы, которые уводят в сторону человека, слушающего, от понимания сущности Бога. Раньше особенно атеизм, философия. И когда преподаватель атеизма излагал свои мысли о том, что Бога нет, кто-то был на занятиях, слушал, и у себя в сердце он должен был либо принимать и верить этим словам, либо даже слушая взгляд преподавателя атеиста, знакомясь с его точкой зрения, тем не менее в своем сердце, оставаться убежденным не просто сторонником, а человеком глубоко верующим. Атеизм – это отрицание, отвержение Бога, а я верю, что Бог есть Творец всего видимого и невидимого. Я положил в своем сердце не оскверняться, читая, слушая, наблюдая, присутствуя. Люди говорят, анекдоты, похабные истории. Я услышал, если я принял такое решение – я не хочу слышать, я не хочу это принимать, я отвергаю это. Даже если слух мой физически услышал, я не хочу оскверняться. Примите решение. Я обращаюсь к вам, мои братья и сестры, молодые люди. Я обращаюсь к людям не только молодым. Да, кто-то скажет, я уже столько раз принимал решение. Я снова и снова, с каждого понедельника вроде как начинаю. Но подождите, может быть, это слова, а может быть... В этом все-таки есть некое желание. Я хочу. Любое важное дело начинается с принятия решения. И когда Даниил принял решение, давайте снова примем решение. Даже если когда-то мы принимали, но споткнулись. Что ж, праведник спотыкается. То, что праведник падает, но он поднимается и встает. Овца, оказавшись там, встает, встряхивается и уходит. Мы не хотим быть в луже грязи. Скажите аминь. Мы хотим быть в другом месте. Я читал, путешественники говорят, на острове Ява есть особенная долина, она называется долиной смерти. Газы, выходя из земли, простилаются внизу, и животные, не зная, попадая в эту долину, желая перебежать эту долину, задыхаются и погибают. Вся долина, склоны этой долины усеяны костями животных. Но взрослый человек, когда идет, его дыхательные, скажем, пути выше, газ внизу, он свободно проходит. На него это не влияет. Но горе тому человеку, который захочет сесть или прилечь там. Он там и останется. Он умрет. И вывод такой простой. Не опускайся в смрадную долину. Не будь в этой низине, где тяжелый газ, ядовитый газ, который принесет тебе смерть. Будь выше. Просто-напросто береги себя. Когда родители воспитывают детей, мы говорим о том, как беречь себя в этой физической области. Мы говорим, будьте внимательны, осторожны, когда переходите дорогу. Смотрите на движущийся транспорт. Мы говорим, прежде чем принимать пищу, руки помойте, потому что есть правила гигиены, и микробы могут проникнуть, и ты заболеешь. Мы предупреждаем, как одеваться, чтобы в холодную сырую погоду не простыть. Мы говорим, и если дети слушают, если дети внимательны, то они, делая так, поступая так, заботятся о своем здоровье, хранят себя, берегут себя. То же самое в духовной сфере. Молодые люди, вы слышали этот пример. Здесь приводился на конференции, служитель, приехавший с другой страны, рассказывал. Но этот пример, я не знаю по-другому, как лучше подчеркнуть, мне хочется его снова и снова повторять. Когда служитель... имел маленьких детей, вместе со своими детьми играл. Игры детские. Одна из игр была светофор. Нужно было на слово «зеленый» броситься и бежать как можно быстро, как можно быстрее. А потом кто-то, ведущий, говорил «красный». И надо было резко остановиться. И тот, кто разогнался сильно и не успевал остановиться, проигрывал. Надо было не только быстро бежать, надо было вовремя и остановиться, и стоять. Игра есть игра. Бегали, останавливались. Но подросла дочь. И однажды отец говорит, я увидел, как она вышла из дому. И чем-то была увлечена. Может быть, разговаривала по телефону мобильному. Может быть, еще чем-то. Он не уточнил. И говорит, я вижу, как по проезжей части едет грузовик. И я понимаю, что сейчас моя дочь окажется под колесами этого грузовика. Времени на то, чтобы ее остановить, рассказать. Доченька, а что, папа? А сама же идет. Все, будет бесполезно. То есть это все в считанные доли секунды, где-то на уровне подсознания пронеслось, и все, что в его голове было. Я верю, что Бог поруководил. Он закричал, как в этой игре, «Красный!» И она как вкопанная остановилась. Она не соображала, почему она должна остановиться. Она даже не поняла. Просто она когда-то была приучена при слове «красный» резко останавливаться. «Красный!» И она затормозила. И грузовик проехал впереди. Она осталась жива. Я понимаю, что порой нам, вам, хочется получить ответ на любой вопрос. А почему нельзя? А где написано? А как? И правильно. И мы стараемся дать ответы. Но если даже не всегда, не сразу, даже если что-то мы не можем объяснить, мы, родители, хотим кричать как можно громче, служители, мы хотим говорить как можно внятнее, зная, что где-то есть та опасная черта, переход, за которую принесет смерть, мы кричим «красный». Стоп! Не двигайся дальше! Потому что если мы начнем объяснять долго, ты уже попадешь. Сейчас остановись. А потом придет осознание, понимание, объяснение. Есть что-то, хотя там речь в послании евреям, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Хотя это вроде как относится к людям совершенным, но я хочу, чтобы это состояние совершенства всем нам было присущим. Пусть наши чувства будут приучены. Братья и сестры, то, что у Бога грех, было, есть и будет грехом. То, что у Бога добро, было, есть и будет. Вне зависимости от культуры, вне зависимости от местонахождения, вне зависимости от нашего понимания, у Бога есть четкие границы. И пусть Бог сохранит нас. Берегите себя. Сохраните себя. Да поможет нам Бог сохранить себя от всякого тлетворного влияния этого мира. И мне хотелось бы, чтобы все вы на это сказали «Аминь». Второе. Как содержать? Иметь сильное желание чистоты. Обратите внимание на этот 10 стих. «Всем сердцем моим ищу». Всем сердцем. У меня сильное желание должно быть, если я этого хочу. Видите, порой нам приходится сталкиваться с людьми, которые не могут выйти из состояния какой-то греховной зависимости, но не имеют желания. Они идут к служителям, они молятся, открываются, исповедуются, они нуждаются в ходатайстве других, и Бог выходит навстречу. А если есть те, кто с грехом, ну так относится, легко, свободно, ну, грех, грех, ничего. Все так делают. Я думаю, это нам знакомо выражение. А что тут такого? И иногда проповедники успокаивают. Иногда мы сами себя успокаиваем, но я думаю, что если бы мы поняли и осознали, насколько Слово Божие в себе вот так конкретно и где-то радикально, я не имею в виду каких-то наших поступков, вызывающих у людей непонимание, абсолютное непринятие, когда эти поступки на грани какого-то уже чуть ли не отхождения от истины, когда это не просто, как говорят, человек попадает в некий фанатизм, но и действительно ведет себя. Нет, Библия достаточно, книга, Священное Писание полноценно со всех сторон открывает нам и как, и что. И если мы в рамках библейского слова, то мы всегда будем на высоте. Но и вместе с тем, это же Библия предупреждает. Лично для меня всегда это место Писания как-то так цепляет, потому что мы люди говорящие, думающие. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. На мгновение задумаемся. За всякое. Вот запишет же кто-то. Вот предъявит же кто-то. Вот скажет же кто-то там, когда будем давать отчет. А ты это говорил. Вот такая просто сфера языка. А сколько других сфер? Братья, Бог не шутит с грехом. И нам не позволяет шутить. Я подчеркиваю, у нас должно быть сильное желание. Если мы осознаем, если мы понимаем, у нас будет в этом стремление, и Бог будет выходить навстречу. Я приведу две иллюстрации. Они звучали у нас здесь, я рассказывал, но, скажем, в разных случаях я сейчас их вместе приведу. Эти две иллюстрации, что мы увидели силу желания, силу влечения, насколько мы желаем быть чистыми и святыми. Альпинист в штате Юта, когда восходил на гору, оказался в критическом состоянии. Был камнепад, камни обваливались, и один камень упал и привалил ему руку. Вес камня был 90 килограмм. Никаких возможностей, никаких предпосылок на то, чтобы освободиться, не было. Он не мог сдвинуть 90-килограммовый камень, но он рассчитывал, что придут спасатели и помогут ему. Он ожидал день, у него была своя амуниция, был там рюкзак, наверное, были какие-то и продукты первой необходимости, может быть, чуть-чуть воды, ну, на пару дней какой-то запас, наверное, был. Но был один день, никто не пришел, второй день никто не пришел, третий, четвертый, пятый. И он понял, если он сам не избавится, он погибнет. Он не может сдвинуть камень, но в его рюкзаке был ножик. Он взял нож и отрезал свою руку. Я, наверное, не смог бы. Я не знаю. Без какого-либо обезболивания не было возможности, наверное, с собой не было. Он наложил второй рукой жгут, чтобы не потерять кровь. Он смог спуститься к населенному пункту, и его там подобрали спасатели. Но он понимал, он пошел на такой радикальный шаг, или он будет жить, пусть даже с одной рукой, или он умрет. И тогда ни одна рука не нужна уже будет. Это область желания. И вторая иллюстрация – это один из способов, как ловят охотники обезьян. Есть разные способы, но один из них – берут бочку или доску широкую, делают щель, такую щель, чтобы обезьяна могла протянуть свою лапу туда, и ложат приманку. Она протягивает лапу туда, в эту щель, берет приманку и хочет вытащить руку. Но без приманки рука свободно проникла, а дальше не вылазит, дергает, не вылазит, не получается. Пищит, готова грызть, но приманку не отпускает. И приходят охотники и забирают ее. Она становится пленницей своих желаний. Я утром, когда говорил, я говорю, ну, лапу или руку, кто-то говорит, ну, это лапа. Ну, как кто считает. Для некоторых считающих, что это прабабушка или прадедушка, то, наверное, надо говорить руку. Но вы скажете, ну, это же обезьяна так делает. Да. А может быть, мы порой, имеющие руки, на самом деле поступаем так. Что-то настолько влечет, что мы не хотим отпустить. И понимая, что придет дьявол, и понимая, что придет этот охотник, который ходит и ищет, и заберет, но тем не менее мы не хотим отпустить лакомый для плоти кусочек, приманку. Мне хочется здесь сказать, пусть меч Божьего Слова сегодня отрежет всякую греховную поросль. Пусть меч Божьего Слова очистит нас. Братья мои, сестры, может быть радикально, но Христос на горной проповеди сказал, если что-то соблазняет, отсеки, отрежь, брось. Лучше. Определенные вещи на земле лучше, даже если потерять, но иметь жизнь вечную. Если вы тоже с этим согласны, скажите «Аминь». Мы должны всем сердцем нашим взыскать очищение, освящение. И третье, опять же здесь говорит, хранением себя по Слову Твоему. 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Итак, сокрыть в сердце Божье Слово. Это то, что нам дает силу и победу над грехом. И если человек хочет трудиться, работать, но он не кушает, у него не будет силы. Если мы хотим сражаться с грехом и не принимаем Слово, то у нас не получится. Нам необходимо понимание Слова в той степени открытости, в той степени ясности, как написано. И по-другому невозможно. Слово Твое – светильник, ноге, свет стезе – Слово Твое. Иногда мы, понимая, что Слово несет в себе силу, делаем, как выразился один служитель, следующее. Мы берем Слово как таблетку, и мы понимаем, принимая таблетку, надо запить ее водой. Но это нормально, когда одна таблетка и немного воды. Но мы берем, или проповедники порой берут эту таблетку слова, растворяют в целом ведре воды. Воды прибауток, сентиментальности, пустословия. И потом этой водичкой брызгают на слушателей. Ух, Слово Божье получил. Ну там где-то там чуть-чуть слово было, остальное все другое. Ну где-то чуть-чуть. И так иногда нивелируем, снижаем уровень воздействия Божьего Слова. Но Павел говорит во 2 Коринфянам, 4 глава, 2 стих, «Отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье». Хочу обратить ваше внимание еще раз, не искажая Слово Божье, откладывая, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Не все нами может быть сегодня объяснено, но давайте не изменять, не искажать. И Христос отразил искушение дьявола правильным пониманием слова. Он отразил написано, написано, написано. И если мы сокроем слово, то мы скажем написано. Я не хочу, я не буду, я не пойду, я не буду, не нахожу удовольствия, потому что написано, потому что моя внутренняя духовная природа не хочет там быть, потому что Слово Божие предостерегает, и потому я хочу жить так, как говорит Слово. Слово Твое сокрыл я в сердце своем. Пусть Бог поможет нам и это сделать. Если вы тоже согласны, скажите «Аминь». Вот эти три таких простых шага, таких практических, таких, мне кажется, открытых и ясных. Пусть Бог поможет нам. И прежде чем мы будем с вами молиться, я хочу еще чуть-чуть продолжить и сказать, хорошо, мы сегодня рассуждали и говорили, как сохранить себя, как соблюсти себя в чистоте. Но прежде чем содержать себя в чистоте, нужно очиститься. Если ты будешь содержать себя в том состоянии, в каком есть, то толку от этого будет мало. И потому прежде всего должен наступить процесс очищения. Настоящего очищения, настоящего исправления. Отец, наблюдая, как учится его сын, переживая за то, что он не успевает, говорит: «Сынок, когда ты исправишь оценки? Сынок, посмотри, как ты занимаешься, ведь ты не успеваешь». И послушный сын говорит: «Папа, я каждый день думаю об этом. Я каждый день прихожу в класс и смотрю, но учительница ни на мгновение не оставляет журнал, чтобы я исправил оценки. Не получается». Если мы к этому или так сведем наше исправление, покажемся, перед кем-то явимся, здесь присутствуя, вроде говорим, что мы святые люди, это не тот путь очищения. Но когда мы вырываем корень, и не нужно на следующий день скашивать снова или обрубать мотыгой растение, сорняк, корня нет, не будет расти. Когда мы подходим к Господу, говорим: «Господь, Ты силою Твоею открыл мои очи, я открываю и показываю мою область, я показываю мою сторону, еще не умерщвленную, еще не прошедшую этот процесс самораспятия, сораспятия с Тобой. Но Ты помоги мне вырвать корень с этой сферы. Я принимаю это решение. Я не хочу, да, лето, люди будут раздеваться, но я буду одеваться прилично, как прилично святым. Да, моя плоть будет говорить о том, что, оказавшись где-то на берегу, я хочу купаться, и это нормально, но я буду смотреть, с кем я оказалась или оказался. И я не буду купаться там, где или кто-то будет меня искушать, или я своим видом раздетым буду кого-то искушать, я найду другую компанию. Если я принимаю решение, что я не буду слушать то, что не несет в себе доброго, не несет в себе позитивного, я прошу, Господь, вырви этот корень, меня тянет туда. Но ты помоги мне. Я открываюсь, исповедуюсь, если нужно, иду к служителю, и он молится. И, братья мои, сестры, снова хочу сказать, если Писание имеет в себе в виду, что мы, не становясь совершенными абсолютно людьми, но можем быть в состоянии уподобления Господу, можем хранить свой путь в чистоте. Если Писание имеет в себе в виду, что это возможно, значит, это возможно. И если даже, оказавшись где-то когда-то, мы в чем-то переступили, споткнулись, но мы не хотим, споткнувшись, упасть и лежать, но мы встаем, и, как Писание говорит, даже если 7 раз праведник упал, но он поднимается, он идет, а не получается идти, может быть, даже, как я выражался, ползет, но он движется вперед. И Господь видит его желание, Господь выходит навстречу, и Господь защищает. Я хочу, чтобы кровь Иисуса Христа была защитой над вами. Молодые люди, я хочу призвать Божью охрану в жизнь каждого члена церкви. Я верю, братья мои и сестры, что Бог, работая над Своей церковью, хочет приготовить, как невесту, готовую ко встрече с женихом, чистую, одетую в белые одежды. Процесс очищения, возможно, имел время и место, но в конечном итоге, но в конечном случае сила крови была сильнее, и церковь очистила себя. И написано, она приготовила, невеста приготовит себя. Слава Господу! Она не сама это сделает. Это сделает она с помощью Господней, не сами по себе, хранением себя по Слову Твоему. Я приглашаю, давайте поднимемся. Я приглашаю, давайте сейчас возвысим голос в молитве. Я приглашаю открыть уста, понуждаться. И пусть сегодня присутствующий здесь Господь взглянет на нашу жажду, на наше сердце. Пусть взглянет на нашу душу. А если мы жаждем, мы скажем. Если мы ревнуем, мы откроем. Давайте скажем в молитве. Братья мои и сестры, давайте скажем в молитве. Давайте не будем смотреть на вопрос очищения слишком легко, слишком превратно, слишком беззаботно, слишком равнодушно. На кону, здесь на весах, вопрос вечности. Я хочу быть в вечности с моим Господом Иисусом. Я не хочу просто так войти. Я хочу быть в числе невесты. Я хочу быть в числе спасенных. И если вы так же, давайте возвысим голос в молитве. Давайте молиться Господу, взывать к Нему. И собрание – это время, это место, где действие Слова Божие изменяет нас. И это общая молитва, это время, когда Дух Святой может коснуться твоего сердца. И будет еще время для того, чтобы выйти покаяться. Но сейчас все вместе здесь взываем Богу.